episode. В эфире 626 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Сборная России – легкая победа дома.
Перед трудным матчем на выезде.
Взгляд Валентина Ивакина.
Сборная Украины не сдала экзамен по французскому.
Но отборочная сессия продолжается.
А сборная Грузии вновь получила неуд.
Как примирить УЕФА с самыми сильными клубами?
Большим террором не был обойден и спорт.
Помним загубленных сталинизмом.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Программу мы начнем нетрадиционно. Дело в том, что суббота стала в Европе очередным большим футбольным днем. В программе был 21 отборочный матч к первенству континента, финал которого пройдет будущим летом в Австрии и Швейцарии. Сборная России в Санкт-Петербурге уверенно выиграла у команды Андорры 4-0. Три гола забил Александр Киржаков, а затем отличился заменивший его Дмитрий Сычев. Две другие команды, претендующие на выход из этой группы, сборные Израиля и Хорватии, также одержали победы. Израильтяне выиграли в Македонии со счетом 2-1, а хорваты в Таллине у команды Эстонии 1-0. Сборной Эстонии по-прежнему не удается забить ни одного мяча в нынешнем первенстве. Естественно, российских болельщиков не так волновал матч с командой Андорры, с командой действительно слабой, как предстоящий в Хорватии. И вот об этом наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России Валентином Ивакиным.
Что говорит о своей команде Билич? Он вводит тактическую схему игры команды, уже наигрывает 4-4-2. И второй вариант у него в запасе 4-3-3. Он хочет играть в атакующий футбол. Тем более эта игра предстоит дома. Второе, что у него раньше не было выбора игроков. И кто-то один из игроков выпадает, то ему уже трудно замену подобрать. Сегодня у него подобрался коллектив, где-то 18, может быть, человек, который он безболезненно любого игрока может заменить, поставить в основной состав, и от этого игра не ухудшится, а будет или такой же, или даже будет улучшиться. И третье, он считает, что коллектив у них сейчас очень дружный, сплоченный, что они заряжены одной такой целью. Игра должна быть и комбинационной, и должна проходить в обоюдоострых атаках, потому что и Хидинг, и Билич – это тренеры, которые комбинационно хотят играть в футбол и в атакующий футбол. Поэтому игра должна быть у нас интересной.
В составах обеих команд есть игроки, которые хорошо знают друг друга, и некоторые играли вместе в одной команде даже. Это вот Ивица Олич в сборной Хорватии, и братья Березуцкие, и Игнашевич. Потом Степи Плетикоса, ваш коллега, вратарь «Спартака». Как вы считаете, как это скажется, наличие игроков из одного чемпионата, знающих друг друга хорошо?
Это добавит такого желания играть, такого азарта, такого доказательства каждого игрока, который выйдут на поле. Мы сегодня не знаем, кого выпустит Хидинг, мы не уверены, кого Билич выпустит. Но вот то, что выйдут игроки, которые в России играют, хорват, и они будут доказывать, что они и лучшие в Хорватии, а наши будут доказывать, что и мы хороши без иностранцев. Это, я думаю, придаст больше и азарта, и хорошей направленности, и боевого духа, и настроения сыграть в полную силу.
Как вы думаете, кто больше специалист по кому? Допустим, Ивица Олич по братьям Березуцким или они по нему?
И Олич знает игру Березуцких, но я думаю, братья и Игнашевич не просто они знают, вот тренер рассказал на установке, как он играет, а они воочию на тренировках видели, как он открывается, как обрабатывает мяч, какие предложения у него, может ли он в пас играть, что от него ждать. Поэтому для наших защитников не должно быть сюрприза, что такое Олич в Хорватии.
Еще очень интересен ваш взгляд на вратарскую позицию. В сборной Хорватии стоит Стиве Плитикоса. Он сейчас в чемпионате России действует не лучшим образом.
Ну, я думаю, он будет посерьезнее. Ведь он у нас начинал играть. Он первые две, даже три игры провел очень внимательно, собранно, без ошибок. И вдруг такие две последние игры. Он, наверное, не до конца был мобилизован. А против России он будет настраиваться, доказывать, выкладываться. Будет внимательнее всю игру, я в этом не сомневаюсь.
Вратарские позиции в среду не будут ключевыми в определении сильнейшей команды?
Нет, могут быть. Могут быть ключевыми. Но я надеюсь и на Малафеева. Те игры, которые он провел на хорошем уровне. Думаю, что наша линия защиты, обороны ему доверяют на 100%. Надеются на него. Он доказал свою состоятельность играть за сборную. И защита должна в нем быть уверена. А главное, если защитники уверены в его игре, а он подсказывает защитникам и с ними в хорошем контакте, все будет нормально.
Из ваших слов, если резюмировать, я понял, что вы считаете соперников примерно равными. Так ли это?
Я считаю равными. Если нам не выиграть, то ничья на этом этапе нас бы, я думаю, конечно, устроила. Дальнейшие игры покажут, потому что и подходят и молодые игроки, и состав наигрывается, уверенность в сборной появляется. Но нельзя проигрывать. Вот это главное. Нельзя проигрывать.
О перспективах сборной России в отборочном турнире Игорь Швейцер беседовал с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером страны Валентином Ивакиным. Напомню, положение в группе. У команды Хорватии 16 очков после 6 матчей. У сборной России 14, тоже после 6. У Израиля тоже 14, но после 7 игр. Сборная Англии после 6 матчей имеет 11 очков. У команды Македонии после 7 игр 7 очков. А Эстония и Андорра провели по 6 матчей, но ни одного очка в своем активе не имеют.
Переходим к матчам в группе А. Во всех четырех встречах победы одержали гости. Казахстан уступил Армении 1-2. С таким же счетом Бельгия проиграла Португалии. Сборная Азербайджана выигрывала по ходу встречи у команды Польши 1-0, но потерпела поражение 1-3. Финны уступили футболистам Сербии 0-2. В этой группе положение таково. Впереди сборная Польши, набравшая 19 очков после 8 матчей. Португалия и Сербия имеют по 14 после 7. В активе финны 11 очков также после 7 встреч. Сборная Бельгии набрала 7 очков после 7 матчей. Казахстан имеет 5 очков после 7. Сборная Армении и Азербайджана имеют по 4 очка. Но армянские футболисты провели 6 матчей, а футболисты Азербайджана 7.
Группа «Б», наверное, считается самой интересной из всех. Ну, во-первых, здесь играют чемпион и вице-чемпион мира, сборные Италии и Франции, ну и также несколько представителей постсоветского, скажем так, футбола. Вот два из них играли в субботу друг с другом. Сборная Литвы принимала команду Грузии и победила 1-0. На взгляд нашего коллеги из Тбилиси Юрия Вачнадзе в этом результате нет ничего удивительного, поскольку поражение является следствием тех организационных проблем и передряг, которые возникли в грузинском футболе и о которых мы в свое время информировали слушателей. Ну а сейчас предоставляем слово Юрию Вачнадзе.
Сборная Грузии потерпела очередное поражение в Каунасе, причем в очередной раз во втором тайме. Все знаменитые тренеры прошлого, работавшие в свое время с тбилисским «Динамо», Андро Жордания, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, Нодара Халкадзе-старший славились тем, что превосходно разбирали игру в перерыве между таймами. Они вносили необходимые коррективы в тактику и стратегию ведения матча, и на второй тайм команда выходила преображенной, не только приспособившейся к действиям соперника, но и вынуждающей его решать новые, зачастую неожиданные игровые проблемы. Все матчи на первенство Европы, естественно, форвардов не в счет, проведенные грузинской сборной под руководством Клауса Топмюллера, команда, как правило, проигрывала именно во втором тайме. Так случилось и в игре с Литвой. Вновь, который уже раз, стал вопрос о том, что принципиально нового внес в игру сборной Топмюллера, чего не было в сборной времен Давида Кипиани и Резо Дзодзуашвили, Алена Жереса, Иво Шушака, Владимира Гуцаева и Александра Чевадзе. В дебатах во время скандальных выборов президента Федерации футбола Грузии сторонники Ахалкадзе-младшего делали риторические заявления о некоем заметном прогрессе в игре главной грузинской команды. Многие грузинские спортивные комментаторы как эхо повторяли эти бездоказательные сентенции. В конце же матча Литва-Грузия комментатор популярного телеканала «Рустави-2» Дмитрий Обладзе с горечью произнес: «Даже не знаю, как при такой игре избежать катастрофического поражения с французской сборной 6 июня. Надо учесть, что несмотря на огромный гонорар, особенно в грузинских масштабах, Клаус Топмёллер большую часть времени проводит на родине, в Германии. Селекционную работу он передавил своим привезенным из Германии помощникам, не производящим впечатления высоких профессионалов. Результат его деятельности, как говорится, налицо. В любой другой стране встал бы вопрос о дальнейшем пребывании его на этой должности. У нас же происходит прямо противоположное. Топмёллер диктует свои условия в сфере, в которой у него нет никаких прав. Как известно, он заявил, что будет работать лишь в том случае, если пост президента Федерации футбола Грузии достанется Нодару Ахалкадзе-младшему. Под неприкрытым давлением властей страны так и случилось. Кто от этого выиграл, судить грузинским болельщикам.
О ситуации в грузинском футболе рассказал наш тбилисский коллега Юрий Вачнадзе. Провела гостевой матч в субботу и сборная Украины, и тоже его проиграла. Ну, правда, проиграла она команде Франции со счетом 0-2. Об этом матче рассказывает наш киевский коллега Максим Максимов.
Блохину не удалось покорить Париж. И этого можно было ожидать. Только не пишите, что матч против Франции последний и решающий, настоятельно просил журналистов главный тренер украинской сборной накануне отлета. Вполне очевидно, что он просто хотел лишний раз перестраховаться, предвидя возможный неудачный исход поединка. Как говорится, маленькие футбольные хитрости. Было похоже, что поражение в какой-то степени запланировано. И не столько потому, что отсутствовал травмированный Андрей Шевченко, сколько из-за того, что не все кандидаты в национальную сборную имели достаточной игровой практики. К тому же заметно сдал один из лидеров сборной Анатолий Демащук, который, если чем и выделился на поле, то лишь желтой карточкой. «Я даже не помню, когда еще украинская сборная выглядела настолько беспомощной», заявил после матча Олег Блохин. «Но никто не посыпает голову пеплом. И если мы все же привыкли к успехам, нужно, соответственно, относиться к работе, понимая, что такие конкуренты, как чемпион и вице-чемпион мира, не прощают наименьших ошибок». Конец цитаты. Голы Рибери и Энельки доставили истинное наслаждение болельщикам, заполнившим под завязку Стад де Франс. А ведь у Доминека, который остался без Анри, Саньоля, Вера и Са, было не меньше проблем, чем у Блохина. Теперь украинцам ничего не остается, как, не теряя очки в Грузии, Шотландии и Литве, дома обыграть итальянцев и французов.
Разговор об украинском футболе заставит нас немного отойти от событий отборочного турнира Евро-2008, и для этого есть очень серьезная причина. Дело в том, что на Украине продолжает активно обсуждаться финальный матч Кубка страны, сыгранный в предыдущее воскресенье. Прошла уже целая неделя после этого матча, но события и не футбольные явно по-прежнему всех занимают, поэтому мы вновь слушаем Максимова.
На время финального матча между «Шахтером» и «Динамо» украинские политические поводыри помирились. Объединившись со своими сторонниками и оппонентами в правительственной ложе Олимпийского, президент Ющенко на радостях захватил с собой на футбол жену и маленьких детей. Как же далеки они от народа, эти самые слуги народа. Если бы Виктор Андреевич чаще посещал подобные мероприятия, то наверняка бы знал, что на футболе, кроме, собственно, футбола, случается столько всякого разного, что лучше не использовать большой стадион для выгула маленьких девочек. То, что произошло на 60-й минуте матча после забитого киевлянами гола, отодвинуло футбол на второй план, уступив место расправе, которую учинили над динамовскими фанатами распоясавшиеся бойцы спецподразделения «Беркут». А ведь, казалось бы, ничего не предвещало такой боевой развязки. С утра и до матча, который предполагал быть очень принципиальным и жарким, фанаты «Динамо» и «Шахтера» общались в удивительно мирной обстановке. Оболонское, смешиваясь с «Арматом», текло рекой. Но никаких тебе выяснений отношений, пьяных потасовок, что не могло не радовать любого трезвого гражданина Украины. Однако стоило Клиберу забить первый гол, начался тот самый позор, та самая гоньба, которые заставили каждого болельщика на Олимпийском повернуть голову в сторону 11-го фанатского сектора. Что же вызвало массовое побоище? Оказывается, несколько фанатов зажгли фаеры, что в принципе запрещено Федерацией футбола и профессиональной футбольной лигой и осуждается во всем мире. Милиция попыталась удалить нарушителей из сектора, и когда те, поддерживаемые товарищами, отказались повиноваться, в болельщицкие ряды хлынули беркуты. Порядка 400 мощных, экипированных с ног до головы робокопов, сминая все на своем пути, в считанные минуты очистили сектор, вытеснив 1000 болельщиков за пределы стадиона. Под раздачу попали и те, кто кидал фаеры, и те, кто сидел рядом, и те, кто просто хотел посмотреть футбол, и даже те, кто понял, чем это все может закончиться, пытались вырваться из сектора. Усмиряя непокорных, не щадили ни женщин с детьми, ни пожилых людей, непонятно каким образом оказавшихся среди фанатов. В интернете до сих пор обсуждается видеосюжет, на котором дюжий защитник демократии расправляется с худенькой девочкой, стоящей перед ним с поднятыми руками. Делегат Федерации футбола на финальном матче Кубка Украины, бывший судья всесоюзной категории, инспектор ФИФА Константин Вихров был категоричен. Мы утром обсудили с милицией, как надо поступать в различных случаях, как делают это в других странах. О дубинках и разговора не было. Зажженные фаеры, нарушение общественного порядка, и надо было вычислить хулиганов, окружить их, а потом оштрафовать. А врываться в сектор с дубинками и бить всех без разбору – самое настоящее варварство со стороны милиции. Конец цитаты. Около 100 человек обратились в разного рода медицинские учреждения, и теперь футбольный клуб «Динамо» оказывает им юридическую помощь. «Я ни в коей мере не хочу снимать вину с людей, организующих фан-движение», заявил президент футбольного клуба Игорь Суртис. «Но если нам не удастся найти правду в Верховном Совете, куда мы уже обратились, и если нам не удастся защитить болельщиков в наших судах, мы дойдем до Международного суда. Мы не оставим их в беде». Конец цитаты. Не остался в стороне от пришедшего экс-президент Украины Леонид Кравчук, председатель наблюдательного совета ФК «Динамо», который обратился с открытым письмом к премьер-министру Виктору Януковичу. «Престижу Украины нанесен серьезный удар. Это стало возможным из-за безответственных действий милицейских подразделений, которые нарушили сразу несколько законов, избив беззащитных людей на трибунах стадиона. Чтобы доверие и уважение к футбольной Украине было как можно скорее восстановлено, о принятых мерах против должностных лиц милиции должны знать не только в Украине, а и за ее пределами. События 27 мая на Олимпийском показали, что обновление и реконструкции требуют не только спортивной арены, транспортной инфраструктуры и гостиничных хозяйства. Нужно коренным образом изменить отношения между футбольными болельщиками и теми, кто охраняет порядок на стадионах». Конец цитаты. Представляю, о чем беседовали в Париже перед матчем национальных сборных господа Платини и Суртис.
Это был киевский наш коллега Максим Максимов. Теперь мы вернемся вновь к событиям непосредственно отборочного турнира чемпионата Европы. И прежде всего напомним положение в группе «Б», где на первом месте идет сборная Франции, в 6 матчах набравшая 15 очков. Также 6 игр провела Италия, у нее 13 очков. По 12, тоже после 6 встреч, имеют Украина и Шотландия. На 5-м месте идет Литва, у нее 7 очков, тоже после 6 встреч. Команды Грузии и Фарерских островов провели уже по 7 матчей. В активе грузинской сборной 6 очков. Фарерские футболисты ни одного очка не набрали.
А мы переходим к группе «С» и сразу обращаем внимание на результат матча, несколько неожиданный, хотя, впрочем, условно можно его считать неожиданным. Это сборная Боснии и Герцеговины на своем поле выиграла у команды Турции со счетом 3-2, хотя поначалу проигрывала. В этой группе вообще все хозяева выиграли. Команда Норвегии у Мальты 4-0, а Греции у Венгрии 2-0. И в этой группе ситуация выглядит следующим образом. Все команды провели по 6 матчей. Лидерами являются Греция, у которой 15 очков, затем идет Турция 13, Босния и Герцеговина, а также команда Норвегии набрали по 10 очков и таким образом не потеряли еще шансов занять первое или второе место в отборе. У команды Венгрии 6 очков, у Мальты 4, у Молдавии 2.
Переходим к группе «Д», в которой было сыграно 2 матча. Сборная Германии на своем поле легко одержала победу над командой Сан-Марино со счетом 6-0. А в матче Уэльса и Чехии голов забито не было, 0-0. В этой встрече простился с национальной командой капитан сборной Уэльса, игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггс. Как часто бывает в таких случаях, со слезами на глазах он попрощался со своими зрителями, будучи замененным во втором тайме. Ну а ситуация в группе такова. Сборная Германии теперь имеет имеет 16 очков после 6 встреч. Это единоличный лидер. В активе сборной Чехии 14 очков после 7 матчей. Также 7 матчей провела команда Ирландии и набрала 13 очков. У Словакии 9 очков после 6 встреч. В активе Уэльса 7 очков также после 6 матчей. Также 6 встреч провел Кипр, имеющий 4 очка. И безнадежный аутсайдер команда Сан-Марино, которая после 5 матчей очков не имеет.
Что касается группы F, то здесь один из матчей завершился скандалом. Это была 98-я официальная встреча принципиальных северных соседей Дании и Швеции. Она проходила в Копенгагене, началась с подавляющим преимуществом гостей. Шведы к 23-й минуте уже вели 3-0, но датчане сумели сравнять счет 3-3, а на последней минуте шведский форвард Розенберг был сбит Поульсеном в штрафной площади. Датчанин был удален с поля арбитром из Германии Гербертом Фанделем. Естественно, был назначен пенальти, но пробить его не удалось, так как на поле выскочил болельщик, набросившийся на судью. Естественно, Фандель немедленно дал финальный свисток, и теперь вопрос об исходе этой встречи будет решен на основании его рапорта дисциплинарным комитетом УЕФА. Но наиболее вероятным результатом видится, как всегда в таких случаях бывает, техническая победа шведов со счетом 3-0. Два других матча были сыграны. Испания победила в Латвии 2-0, это неудивительно. А вот примечательно ничья Лихтенштейна в Исландии 1-1. Команда из карликового государства выдала беспроигрышную серию, то есть сумела не проиграть второй матч подряд. Таблица турнирная без учета матча Дания-Швеция выглядит так. Впереди Северная Ирландия, у нее 13 очков после 6 игр. У Швеции, будем считать пока, 5 и 12 очков. На третьем месте идет Испания, тоже 12 очков, но 6 проведенных матчей. Датчане в 5 встречах набрали 7 очков. Футболисты Лихтенштейна и Исландии провели по 6 игр, имеют по 4 очка. Замыкают турнирную таблицу сборная Латвии, у нее 3 очка в 5 матчах.
И завершим разговор о большом футбольном дне Европы положением команд в группе «Ж». Здесь состоялись 3 матча, причем лидеры не играли. Результаты таковы. Албания выиграла у Люксембурга 2-0, Словения проиграла Румынии 1-2, а Белоруссия – Болгарии 0-2. Лидеры, повторю, сборная команда Голландии в этом туре не участвовала. У нее сейчас после 6 матчей 14 очков. Она, к слову сказать, провела товарищескую встречу в Южной Корее, где победила со счетом 2-0 благодаря 2 голам Ван дер Ваарта. Итак, Голландия лидирует 14 очков после 6 матчей, у Болгарии 12 очков тоже после 6, а у Румынии 11 после 5, так что потенциально Румыния может с Голландией сравняться. Белоруссия набрала 7 очков после 6 матчей, у Албании 6 очков тоже после 6, Словения 4 очка набрала в 5 матчах, а у Люксембурга, проведшего 6 игр, очков нет. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. В Подмосковье при падении вертолета в воскресенье погиб пилот, 2 пассажира пострадали. Убийство 2 студентов в Ставрополе в ночь на воскресенье не связано с конфликтом на национальной почве, заявила ГУВД Ставропольского края. Ранее представитель ГУВД сообщил агентству «Итартас», что в городе распространились слухи, будто 2 юноши были убиты в отместку за убийство неделю назад молодого чеченца, тоже студента. В Нигерии похищены 6 граждан России, работники алюминиевого предприятия «Акскон». Вооруженные люди въехали на микроавтобусах на территорию городка близ завода, где похитили 6 рабочих. При этом был убит 1 нигериец. 125 человек арестованы в германском городе Росток в связи с прошедшими в субботу демонстрациями антиглобалистов. В акциях протеста, по данным полиции, приняли участие 20 тысяч человек. В Багдаде американские военные уничтожили сегодня группу боевиков, готовивших минометный обстрел правительственной «зеленой зоны». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова выступил с резкими заявлениями в адрес Израиля. Он заявил, что Израиль скоро рухнет, и ему нужно склониться перед палестинцами и Ливаном. 7 человек погибли сегодня в столице Сомали, Могадишо, в результате взрыва у дома премьер-министра страны Али Геди. Смертник взорвал заминированный автомобиль. Сам глава правительства не пострадал. В Чехии жители 5 деревень на референдумах высказались против строительства в окрестностях их населенных пунктов объекта американской системы ПРО.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Продолжаем футбольную тему. В субботней программе «Час прессы спорт», участником которой был Роберт Воскоричан, один из слушателей задал вопрос о том, что происходит в организации G14 сильнейших европейских клубов. И наш экономический эксперт пообещал об этом подробно рассказать в рубрике «Экономика большого спорта». В воскресном прессинге. Вам слово, профессор.
Помимо того, что для нас, безусловно, важны звонки, просьбы и вопросы слушателей, сама эта тема чрезвычайно актуализировалась последние, примерно 2 недели, дней 10, может быть. И связано это как с процессами в УЕФА, ибо УЕФА и G14 невозможно разделить. Это, с одной стороны, антагонисты, а с другой стороны, организации, которые уже друг без друга и трудно себе представить. Так вот, и в УЕФА происходили некоторые события, касающиеся G14, и в самой G14. Поэтому здесь имеет смысл, так сказать, оттолкнувшись, конечно же, от просьбы слушателя, в общем-то, осветить эту, на мой взгляд, чрезвычайно актуальную сегодня тему. Начнем с УЕФА. УЕФА, как известно, уже примерно полгода, чуть меньше, находится под началом чрезвычайно амбициозного, достаточно молодого, яркого, как говорят французы, умеющего носить костюм, месье Платини. Надо сказать, что выдающийся, если не сказать великий в прошлом игрок, оказался более чем средним функционером.
Но это пока, по прошествии всего полугода.
И, в общем-то, прошедшие полгода говорят о том, что, по большому счету, у него, как у нас в России принято говорить за душой, не было ничего с точки зрения багажа. Да, прекрасные были у него идеалы, прекрасные призывы, свобода, равенство, братство, я пришел дать вам все, что вы просите. И, в общем, на этой волне он избрался. Да, были у него довольно экстравагантные предложения по поводу того, чтобы сломать идеально работающий механизм Лиги чемпионов. К счастью, либо он сам одумался, либо ему советники разъяснили, что это сделать не то, что нельзя, это сделать невозможно. Соответственно, когда нет возможности сделать что-либо конкретное, ощутимое, зримое, начинаются громкие заявления. Вот примерно 2 недели назад господин Платини, даже примерно неделю назад, господин Платини обратился с открытым письмом. Этот жанр открытого письма вообще довольно подзабытый, откровенно говоря, и довольно странный для функционера такого уровня, и для организации такого уровня, и для игры такого уровня, как футбол. Ну ладно, допустим, это новая струя, скажем, французский креатив в УЕФА.
А ведь организацию G14 возглавляет его соотечественник.
Да, мы об этом чуть попозже поговорим. Так вот, он обратился, я не буду цитировать, потому что довольно пространное письмо, блестящий гальский стиль. Суть примерно такая же, как в известном мультфильме о коте Леопольде. Ребята, давайте жить дружно. Что предлагает Платини этим магнатам? Давайте вливайтесь в дружную семью. Дружную футбольную семью. То есть вообще я обратил внимание, что фактически калька с советских лозунгов, те, кто к 1 мая ЦК КПСС. Вливайтесь в дружную семью европейского футбола, отзывайте иски, то есть G14 известно тем, что она довольно жестко судится и с УЕФА, и с ФИФА, и причем не просто сутяжничеством занимается, а судится по принципиальным вопросам, потому что клубы оплачивают страховки, клубы выкупают трансферные листы за бешеные деньги, там речь идет иногда о десятках миллионов евро. И потом футболист вызывается в сборную.
Получает травму
и не играет, клуб терпит убытки, а федерация вроде как и не международная, европейская, вроде как и ни при чем.
То есть компенсации никакие не получает.
Нет, и в общем-то, если прежний президент УЕФА Ленард Йоханссон, по крайней мере, на словах был готов рассмотреть вопросы о компенсациях, и, кстати говоря, Блаттер ФИФА тоже, то Платини решил действовать вот таким вот революционным способом, обратился, отзовите иски и все, и вливайтесь в дружную семью. То есть вы сдаете все, что у вас есть, и мы вас примем в эту нашу семью. Хотя вопрос стоит, по-моему, по-другому, что сами эти клубы хотят уйти из этой семьи и жить на особице. Но об этом чуть попозже. Я могу и ошибаться, я не беру на себя роль верховного жреца и судьи. Трезвый такой непристрастный анализ, тем более, что господин Плотинин всегда вызывал у меня уважение как игрок и как человек демократических взглядов. Но я говорю о его деловых качествах. Демократические взгляды и великое игротское прошлое, как говорится, к делу-то не пришьешь. Сегодня же надо доказывать здесь и сейчас свою состоятельность на посту президента УЕФА. Пока этого не происходит. Возможно, накапливаются силы, возможно, через год мы увидим другого Плотинина. Та программа благополучно забыта, с которой он пришел. Ну, некоторые вещи выполняются, в частности, так сказать, поддержка стран Восточной Европы, федерации имеется в виду. Но в общем и целом, конечно, ничего нового нет, и непонятно, зачем меняли. Вот вопрос сейчас стоит так, а зачем меняли? Что было плохого в правлении Юханссона? Соответственно, видимо, это тоже не последняя роль сыграла в том, что Платини обратился с таким душераздирающим письмом к Ж-14. На этом об УЕФА достаточно, потому что больше сказать практически нечего. Механизм настолько идеально отлажен предшественниками, что, так сказать, даже если Платини будет стараться его разрушить, он не сможет этого сделать.
Последний розыгрыш подтвердил Лиги Чемпионов этот. Колоссальные прибыли.
Да, это прекрасно. Ну, все отлажено, там вообще ничего не надо делать. Там надо не только не мешать, не ломать, не ставить ничего такого, что могло бы, так сказать, испортить идеально работающий, оптимально налаженный механизм. Ну, а заявление, в общем-то, никакого особого вреда не приносят. Но они возникли тоже не просто так, а в связи с тем, что Ж-14 опять почувствовала свою силу. А сила Ж-14 в двух тайниках кроется, если можно так выразиться. Одна часть, один источник этой силы – колоссальные финансовые ресурсы. Вот недавно был опубликован на днях буквально материал статистический о том, что оборот европейского футбольного бизнеса, то есть имеется в виду совокупный оборот крупнейших чемпионатов так называемой первой пятерки. Это английский чемпионат, испанский, итальянский, немецкий и французский. Превысил 12 миллиардов евро. Это речь идет о чемпионатах. Лига чемпионов еще прибавьте более 2 миллиардов евро. Колоссальные обороты. Вот откуда и сила у этих клубов. Это же не просто какие-то злоумышленники, которые вознамерились злокозненным образом развалить европейскую футбольную семью. Нет, здесь речь идет о деньгах. Это первый источник силы. Я слежу внимательно за, скажем так, научно-исследовательским процессом в области футбольной индустрии. Если еще, скажем, лет 5 назад, даже года 3-4 назад, большинство исследователей, экспертов склонялось к тому, что футбольный бизнес больше похож на лотерею, нежели на сам бизнес, или футбольная индустрия, как ее называют в Англии, родоначальницы футбола. И, в общем-то, приводились весьма серьезные доводы по поводу английской премьер-лиги, что не более четверти команд могут свести дебет с кредитом. И из этой четверти, то есть если там 20 команд, то четверть это 5 команд, понятно какие. Из этих 5 команд 1-2 тоже понятно какие, дают прибыль. Ну, это понятно, что речь идет о
Манчестер и Челси.
Манчестер, даже не Челси, Челси дает пока что убытки, что, собственно говоря, и вызвало вот эту волну разговора вокруг Абрамовича, его охлаждения к Челси и так далее.
Речь идет Арсенал.
Арсенал, конечно, это потрясающая машина для зарабатывания денег. Возможно, Ливерпуль еще плюс.
Ну, с покупкой новыми хозяевами
клуба. Да, но это было 3 года назад. А сегодня даже, в общем-то, захудалый Ньюкасл. Захудалый не потому, что это прекрасная команда, прекрасный стадион, Сент-Джеймс-Парк, великолепная история, один Алан Ширер, чего стоит вообще легенда Ньюкасла.
Ну, провинциальный, скажем так.
Заштатный в смысле достижений. Достижений-то практически никаких нет. Так они в состоянии менять дорогих тренеров, как говорят, покупать игроков, достраивать. Уже третий раз будут достраивать Сент-Джеймс, уже 52 тысячи мест им мало. О чем это говорит? О том, что вот эти все тезисы 5-летней давности требуют обновления в сторону и пересмотра в сторону превращения. По крайней мере, пока речь идет об английском футболе, это на 100%, в 100% бизнес. Это уже давно не лотерея. Практически любой клуб сейчас выстави из премьер-лиги английской на продажу. 4-5 претендентов будут. И арабские фонды, и американские фонды.
Если исландцы купили Вест Хэм.
Ну, все хотят купить английский клуб. Если раньше это, может быть, было модным поветрием, сегодня давно уже это не так. Из некоего развлечения тамошних, скажем так, олигархов, если можно так выразить, ну, богатых людей, магнатов крупного бизнеса, это превращается в самостоятельную, самодостаточную и достаточно прибыльную сферу предпринимательства. Соответственно, люди, которые стоят во главе клубов, способных генерировать такие прибыли, они пытаются установить другие порядки, которые их больше устраивают. нежели те, что сегодня. Это первый источник силы. Деньги, обороты и прибыльность. Второй источник силы – это то, что Европарламент уже дважды, в двух чтениях, рассмотрел законопроект, который, если будет принят, то он взорвет ситуацию изнутри. А именно законопроект о том, что футбол будет приравнен с точки зрения ведения и условий ведения бизнеса к любому другому виду предпринимательской деятельности. Неважно, это легкая промышленность, производство машиностроительной продукции, что угодно. Это тема вообще для отдельного разговора, но суть в том, что в таком случае никакие установления ФИФА и УЕФА совершенно не будут действовать на хозяев этих клубов. Они могут просто отделиться, перестать играть в национальные чемпионаты, организовать суперлигу свою, европейскую, так как Европейский Союз уже фактически квази-государство, почти что. И тогда все, прощай оружие. Значит, на национальных чемпионатах будут играть аутсайдеры. Что касается клубов из стран, не входящих в Евросоюз, таких как Украина, Россия и некоторые другие, то вообще никаких перспектив не остается. То есть это довольно серьезный довод. Тем более, когда деньги соединяются с политическим интересом, а это, в общем-то, неспроста в Европарламенте обсуждается, ибо они хотят, это нормально для евробюрократии, привести все под единый знаменатель в соответствии с европейскими законами. И почему, собственно говоря, с их точки зрения, футбол не должен жить по тем законам, которые Европейский парламент установил для всех остальных отраслей экономики. Так вот, сегодня смычка произошла. Если Ленин мечтал о смычке между городом и деревней, то здесь произошла смычка между крупным футбольным капиталом и политической элитой Европы. Поэтому ситуация, как я изволил выразиться в субботней программе «Час прессы», напоминает август 2014 года, где вот этим вот Гаврилой Принципом, могут коллективным Гаврилой Принципом, могут стать евродепутаты, депутаты Европарламента, которые, если примут, а там все уже готово, то есть он прошел прекрасную обкатку, там коалиционные юристы, первое, второе чтение, все как положено. То есть, видимо, есть некая политическая сдерживающая сила, которая пока не дает его принять. Как только на самом верху примут решение, что пора, я уверен, что это решение будет принято. И тогда начнется самое интересное, и, в общем-то, к этому надо быть готовым. Но эта тема, еще раз повторю, для отдельной беседы. А что касается G14, у них сейчас более выгодная игровая позиция, более выигрышная позиция, нежели у УЕФА. Почему? Потому что деньги в любом случае остаются при них, а тенденция такова, что Европейский Союз, видимо, будет все дальше и дальше обособляться от остальной Европы. И как в экономическом плане, так и во всех остальных.
От Восточной Европы, прежде всего.
Восточной, Южной Европы и так далее. Кто успел заскочить, болгары с румынами, они могут там на что-то рассчитывать. И то, у них ситуация какая, как в известном анекдоте. Вы имеете право, да, имеете на тот, а на это вы имеете? Конечно, а могу? Нет, вы не можете. То есть они имеют право играть, но они не могут, потому что у них нет таких денег. А у киевского «Динамо» или у ЦСКА, или там еще у кого-то, и возможностей нет, не могут. И прав не будет. Единственное, что может пролить бальзам на страждущие души российских и прочих восточноевропейских болельщиков, которых, в общем, эта перспектива должна пугать, и меня она как бы тоже пугает, что новый президент G14, который объединяет, кстати говоря, уже не 14, а 18 клубов, небезызвестный Жан-Мишель Оля, о котором мы неоднократно рассказывали, как в части прессы «Спорт», так и в воскресном прессинге и прессинге по будням, он предложил сначала до 32 команд расширить G14 за счет восточноевропейских стран, а потом и до 40. Возможно, учитывая, так сказать, вес восточноевропейских стран, особенно таких, как, допустим, Россия, Казахстан, Украина, стран, которые быстро развиваются, и, в общем-то, и, соответственно, растет и рекламный рынок, значит, и растет возможность зарабатывать там деньги, они не хотят этого упускать. Вот на это можно рассчитывать. А на какого-то доброго дядю, который будет с футбольного, я извиняюсь, амвона призывать всех к братству и к равенству и к отказу от своих интересов, вот на это рассчитывать, мне кажется, точно нельзя.
Так или иначе, Мишелю Платини необходимо стремиться к компромиссу, ибо других путей развития европейского футбола нет. Контуры наш эксперт Роберт Воскиричан обрисовал того, что происходит в футбольной Европе и того, что может произойти в ближайшее время. А вот за океаном, я имею в виду за Атлантическим океаном, в Соединенных Штатах Америки, набирает тем временем силу еще один источник, мощный источник, это Major League Soccer. И о том, какие перспективы у сокера, европейского футбола в Соединенных Штатах Америки, мы поговорим уже в следующий раз.
В эти дни мы вспоминаем жертв сталинского террора, продолжавшегося никак не меньше 20 лет. Но в народной памяти сохранился как его пик 1937 год. И в этом году, таким образом, трагическое 70-летие.
Люди старшего поколения, конечно, помнят, с какой помпой в свое время отмечалось 70-летие тирана-диктатора, которому, увы, и сейчас некоторые пытаются найти слова оправдания. 70-ю годовщину трагического 37-го мы вспоминаем тех, кто стал жертвой бесчеловечного режима. А среди его жертв были и люди спорта. Слово историку и социологу Юрию Тепперу.
Со времен Пифагора некоторым цифрам придается особый смысл. Счастливые семерки, бедовые 13, 666 – знак Антихриста. В памяти многих поколений советских людей страшным осталось 37. Год разгула чудовищного террора, всесоюзного геноцида. Историю зловещей выдумки и разгрома гнезда террористов, выявленного в Государственном институте физкультуры Украины, я восстанавливал много лет. Живые свидетели и жертвы тех времен прошлое вспоминали неохотно. И, как правило, просили не включать микрофон. Глубинный страх остается навсегда. Представление о целом мне удалось восстановить после многих разговоров с Николаем Ивановичем Выставкиным, заслуженным мастером спорта, одним из сильнейших легкоатлетов тех времен. Ему, Выставкину, прописали роль главного террориста преступной банды украинских спортсменов. Летом 37-го трясло всю страну. В число разоблаченных вредителей и шпионов попадали маршалы, конструкторы, политики и поэты. Некоторое время до спортсменов руки не доходили. Теплилась надежда. Товарищ Сталин – лучший друг советских физкультурников. Нет, началось. Поползли зловещие слухи об аресте альпинистов Августа Гландсберга и Василия Семеновского. Началось следствие по поводу шпионской деятельности, возвратившейся из Турции сборной страны по баскетболу. В числе террористов-заговорщиков оказался вратарь ватерпольной сборной страны Валерий Буре, дед знаменитых хоккеистов. Во время тренировки арестован Николай Ковтун, лучший прыгун страны, японский шпион. Докатилось до Украины. Одним из первых был арестован участник международной спортивной конференции в Праге профессор Владимир Блях, заместитель председателя Всеукраинского совета физкультуры. Ясное дело, завербован. Его подельники, физиологи спорта, врачи-гигиенисты Одессит, гимнаст Каминский и харьковчанин доктор Эсси Эзинг. Арестов единичных врагов народа оказалось недостаточно. Следовало разоблачить целую организацию. Летом 1937 года в застенки НКВД были брошены директор Института физкультуры Михаил Бунчук и заведующий кафедрой легкой атлетики Зосим Осиницкий. Николая Выставкина арестовали на стадионе. В парусиновых брюках и спортивной футболке он на долгие недели оказался в сырой холодной камере. Сначала избили, действуя целой бригадой. Богатырь-метатель заслуживал особого подхода. Наконец допрос. Обвинение – подготовка теракта во время физкультурного парада. Опытный метатель должен был забросить на правительственную трибуну мяч, начиненный взрывчаткой. Абсурд? Все тогда разворачивалось по логике абсурда. Безрезультативный допрос закончился неожиданно. Следователь Николаев, зайдя со спины, обрушил на голову террориста увесистый том энциклопедии. В сознание Выставкин пришел уже в камере. Через пару часов – очная ставка. Он с трудом узнал приведенных из камеры смертников Бунчука и Синицкого, измученных, отощавших. «Коля, признавайся». «Был такой план. Все уже известно. Бога ради, признавайся. Пора кончать». Взопившего от негодования Выставкина уволокли в камеру. Снова обработка, снова допросы. Но обессиленный, мучимый лихорадкой и надрывным кашлем, Выставкин держался, задерживая показательный суд над преступными спортсменами. Наверное, это было главным рекордом его жизни. Развязка оказалась неожиданной. В конце очередного допроса следователь снова шагнул за спину преступника. В ожидании удара Выставкин напрягся. Неожиданно на его плечи легли руки следователя. «Молодец, Коля, держись». Начался очередной виток дьявольского абсурда. Открылось дело разоблаченных преступников-следователей. Заговорщики были выпущены на свободу. Не все. Профессора Бляха расстреляли досрочно. Николай Выставкин вернулся в спорт и даже установил, непревзойденные до сих пор мировое военно-спортивное достижение в метании связки гранат из положения лежа. Результат – 37 метров. Памятное число.
Мастер спорта – доцент Юрий Теппер. Память о друзьях, спортсменах и ученых, погибших в сталинских застенках, сохраним навечно. И почтим их память молчанием.
А на предстоящей неделе внимание телезрителей наверняка привлекут трансляции теннисных игр на кортах Ролан-Гаррос. Увидите вы и матчи волейбольной мировой лиги, отборочные матчи чемпионата Европы по футболу, соревнования по легкой атлетике. Ну а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Теннис. На открытом чемпионате Франции в воскресенье игрались матчи 1/8 финала. Вот результаты некоторых встреч в женском одиночном разряде. Серена Уильямс, США, Динара Сафина, России, 6-2, 6-3. Жюстин Анен, Бельгии, Сибил Баммер, Австрии, 6-2, 6-4. Николь Вайдишева, Чехия, Татьяна Гарбин, Италия, 6-3, 6-1. Анна Иванович, Сербия, Анабель Медина Гаригес, Испания, 6-3, 3-6, 6-3. Светлана Кузнецова, Россия, Шахар Пьер, Израиль, 6-4, 6-3. Елена Янкович, Сербия, Марион Бартали, Франция, 6-1, 6-1. И Анна Чеквитадзе, Россия, Люсия Сафарова, Чехия, 6-4, 0-6. Первая ракетка мужской части соревнования швейцарец Роджер Федерер выиграл у россиянина Михаила Южного 7-6, 6-4, 6-4. В четвертьфинал, среди прочих, также вышли испанец Томми Робредо и аргентинец Гильермо Каньяс. Двукратный победитель открытого чемпионата Франции и главный фаворит нынешнего турнира испанец Рафаэль Надаль свой матч этой стадии турнира проведет завтра, а в воскресенье он отметил 21-й день рождения. Велоспорт. Заключительный 21-й этап многодневной гонки Джиро Италия, прошедший в 90-й раз, как и ожидалось, не внес изменений в положение лидеров. 185 километров от Вестони до Милана гонщики проехали практически вместе. Финишную черту первым пересек итальянец Алессандро Питаки. Одинаковое с ним время показали еще несколько участников. В итоге вторым оказался аргентинец Аксель Максимилиан Ричеси, третьим Паоло Беттини, другой представитель Италии. Таким образом, Питаки подтвердил звание самого активного гонщика. На его счету 5 выигранных этапов в этой многодневке. В общем зачете победил итальянец Данило Ди Лука. Второе место занял Энди Шлег из Люксембурга, который к тому же был признан лучшим молодым гонщиком Джиро. Третье место у еще одного итальянского гонщика Эдди Маццалени. Титул горного короля получил итальянец Леонардо Пьеполи. Россиянин Михаил Игнатьев победил в номинации «Мастер отрыва». Волейбол. Мужская сборная России провела в субботу свой 4-й матч в рамках межконтинентального раунда мировой лиги и уступила в Гаване команде Кубы 1-3. Таким образом, после двух туров в активе россиян и кубинцев по 3 победы, но первое место в группе С по дополнительным показателям занимает сборная Куба. Следующий матч сборная России проведет на выезде 8 и 10 июня против команды Египта. Футбол. 3 европейские сборные, не занятые в отборочном турнире чемпионата Европы, провели товарищеские матчи с соперниками с других континентов. Хозяева Евро-2008 пригласили в гости южноамериканцев и сыграли с ними в ничью. Австрия-Парагвай 0-0, Швейцария-Аргентина 1-1. Голландцы отправились в Сеул и благодаря голам Рафаэля Вандерварта выиграли у соперников из Южной Кореи 2-0. Бокс. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, американец Шеннон Брикс, не смог отстоять свой титул в бою с россиянином Султаном Ибрагимовым. Бой этот состоялся в США в городе Атлантик-Сити в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени и продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Ибрагимову. Таким образом, Султан Ибрагимов продолжил свою беспроигрышную серию боев в профессиональной карьере, выиграв 21 поединок при одной ничьей, причем 17 раз он побеждал своих соперников досрочно. Баскетбол. Победителем плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации стал Кливленд, выигравший серию у Детройта 4-2. Шестой матч этой серии прошел в субботу, и баскетболисты Кливленда одержали победу на своей площадке 98-82. Теперь в финале они встретятся с соперниками из Сан-Антонио. Команда Кливленд ни разу не становилась чемпионом NBA, тогда как в истории Сан-Антонио три победы одержаны сравнительно недавно, в 1999, 2003 и 2005 годах. Хоккей. Третий матч провели в субботу участники финала Кубка Стэнли. На своем льду Оттава выиграла у Анахайма 5-3 и сократила отставание в серии до 4 побед 1-2.
Вы слушали 626-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. Через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».